Часть седьмая. Глава пятая. Встреча. Мире хотелось видеть историю мира яснее. Свою она знала хорошо, пережив и затвердив ее наизусть в самых разных вариациях и головных уборах, от венца фараона до соломенной шляпки. А вокруг она видела горе – Родена, Руо, Морисе. Как это и есть жизнь? Как это и есть люди? Многоликое и разноцветное горе. Вот эти последствия детерминизма она и хотела изменить, но в первую очередь темный детерминизм мира, запертого в якобы научном слое, где каждый находится в мешке материи, представляющемся ему непроницаемым, ограниченным и подверженным смерти. «Пусть рассеется иллюзия», — воскликнула она в одном из своих ранних сочинений. «Да вырвется этот печальный мир из кошмара и остановит этот жуткий сон». Но что у нее было? Сны, хаотичные, необъяснимые порой видения, бесчисленные акты восприятия, подтачивавшие, но не исцелявшие внешний мир, ритмы другой гармонии, вибрации, сверкающие, как алмаз в темноте, рассеять которую ему не под силу. Ступени ее сознания, ведущие, казалось, в разреженную атмосферу, где ни мир, ни тело уже не принадлежат земле, или принадлежат, но другой, еще нерожденной. Все было туманно, путано, необъяснимо. У нее была только жажда, и только в ней можно было быть уверенной. Это словно нерожденное будущее, белым пламенем горящее внутри. Сны. Из тебя никогда не выйдет толка. Ей было 26 лет. Она была одинока, но чувствовала, что низвести сны в материю можно. Должен найтись способ для этого. Только желание найти образ действий в конце концов кристаллизовало его. Сны, и как их снисходительно величают люди грезы, подготовили величайшую революцию, размах которой людям пока не уразуметь. О, смерть мы можем вообразить. И смерть, и телефоны, и бомбы, и истории болезней. В плане разрушения наше воображение вообще работает отлично. А еще проще представить себе великих лекарей от науки, выписывающих рецепты от ими же изобретенной болезни и оплодотворяющих землю химическими удобрениями лишь потому, что позаботились об уничтожении птиц, живших на этой земле. По бедности сознания любой человек может представить себе фармакологию, но иные редкие существа, еще дети, обладают воображением истины, как скажет мать, юные ростки, пока не знающие смрадного дыхания цивилизации разума, способны представить еще неявленное, настоящую землю, живую материю. Словно антеннами они проникают в еще неосуществленный мир, чтобы поймать там и принести сюда что-то. Мира и приносила. Наугад она искала мир завтрашнего дня. Она видела, чем станет наша материя. Сама того не зная, она искала горстку существ, способных низвести в мир физического детерминизма другой детерминизм. Она была одинока. Примерно в начале 1904 года, когда ее силы почти иссякли, незадолго до встречи с человеком, который даст более или менее связанное объяснение ее переживаний, в целой серии снов, опять сны. Мира видела Шри Аурабинда, совершенно неизвестного в ту пору во Франции, а потому незнакомого и ей. Их физическая встреча произойдет лишь через 10 лет, в 1914 году в Пондичерри. У меня было несколько видений, и в некоторых, имейте в виду, я знала об Индии не больше любого среднего европейца, Страна, населенная людьми с определенными привычками и религиями. Страна с запутанной историей, полной странностей. Вот и все, точнее, ничего. Словом, в некоторых я видела Шри Аурабинда. Физический образ, но в ореоле. То есть такой же человек, как и тот, с которым я встретилась позже. Худой, с золотисто-бронзовой кожей, тонким профилем, длинной бородой, длинными волосами, через плечо переброшен конец тхоти. Руки, часть туловища и ноги обнажены. Тогда я подумала, что это облачение видения. Повторяю, я ничего не знала, я никогда не видела индийца в индийской одежде. В этих снах я по индийскому обычаю падала перед ним ниц, чего на самом деле никогда не делала. Голова ничего не могла понять, то есть я не знала ни что делать, ни как делать, совершенно ничего. Я делала это, а кто-то вне меня недоумевал, что бы это значило. Интересно, что как раз в 1904 году Шри Аурабинда положил начало собственной сознательной йоге, а Мира, в свою очередь, подошла к систематическому освоению планов сознания или слоев детерминизма, чтобы подняться к высшей точке. Оба словно ждали встречи, чтобы начать совместную работу за 10 лет до физического знакомства. Они встретились в тонком физическом, поднявшись на ступеньку над материей, над, вне или в пределах той же, только более точной, чем наша. Если это сны, то где реальность? Может быть, реальность — это сон, сбывающийся по мере сил сновидца? Одни видят во сне будущее мира, другие попадают в микроскопические преисподние, обладающие реальностью, а третьи всюду охотятся за выгодой, но та обращается в дым. Поостережемся снов. О чем вообще можно грезить в аквариуме? Ни один сон не принадлежит нам. То же и с мыслями. Они приходят и уходят, проходят через нас и уносятся в великом потоке шакти. Мимоходом мы можем поймать несчастье или большую беду. Серый или розовый сон. Все зависит от того, волну какой длины мы можем уловить. Но что бы мы ни поймали, все оказывается лишь искажением луча, попавшего в аквариум. На самом деле будущее не в завтрашнем дне, и Пондичерри не в 10 000 километрах, и до встречи не 10 лет. От великого света, преобразующего мир, разорванный расстояниями и эфирными планами, человека отделяет только его собственная темнота. Путь в будущее тянется сквозь слои бессознательного. Завтрашний день находится по ту сторону аквариума точно так же, как мы с братьями-рыбами стоим по разные стороны стеклянной стены. А чтобы попасть в рай, не обязательно умирать, ведь свобода обходится без сверхконституций, а радостные знания – без тысячелетней благодати. Все здесь, и нам не надо преодолевать расстояние, чтобы достичь этого. Все потустороннее царство – плотность нашего сознания. Детерминизм – это темнота среды. Законы приснились нам в аквариуме. Так поостережемся же наших снов. Будущее – это огромный солнечный цветок, сияющий среди нас и раскрывающий лепестки по мере того, как мы открываем глаза. А если открывать их быстрее, если понимать быстрее, если разорвать тьму фальши сияющим взглядом, чего мы ждем? Некоторые открывают глаза первыми. Они несут нашему сознанию великий сон о здешнем. Но ведь сны не для нас. Они с трудом несут темный слой бессознательного, чтобы луч проник в нашу плотную субстанцию. Они ждут, ждут, Но чего ждем мы? Почему нам не пробудиться от кошмара? Мы изобретаем машины, конституции, панацеи. Все ломается, но один единственный взгляд мог бы рассеять все призраки. Он ждет. Если бы люди поняли. Можно, конечно, размышлять, как это так вышло, что за 10 лет до настоящей встречи она увидела незнакомца, решив, что тот одет в облачение видения. Да разве где-нибудь, кроме как в аквариуме, бывают незнакомцы? Где вообще может найтись другое? Величайшая тайна, лишенная таинственности. Вся тайна собрана в слоях нашего бессознательного. Другой — это я сам, полагающий, что отделен от мира своей сумкой. Испокон веков миллионы незнакомцев делили с нами кров, радость и нищету и шли вместе с нами к высшей точке, где незнакомцев нет, поскольку там все знакомо, и каждый человек является всем сразу. Возможно, время — это медлительность сознания. Мать и Шри Аурабинда долго шли вместе, долго видели сны, и каждый сон был все ближе. Каждый раз они расчищали путь великому лучу, они обладали воображением истины и принесли на землю настоящую реальность, обычно называемую иллюзией.